Представитель. Продолжаем эфир. Это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Сегодня с нами по видеосвязи посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Родион Валерьевич, еще раз приветствую вас.
Да, здравствуйте, Андрей, еще раз здравствуйте.
Разбираем самые разные ситуации, говорим о том, как в том числе в мире реагируют на вот эти преступления киевского режима, террористические акты, которые совершены киевским режимом на территории нашей страны. Мы вот приводили эту череду жутких событий. Белгород, Донецк, теперь вот Лисичанск, говорили об этом. Ну и... Самое время сейчас поговорить о том, как защищены люди, как защищены их права. Не в смысле безопасности как таковой, физической безопасности, а в том числе и права с юридической точки зрения, права пленных, ну и так далее. Права тех людей, которые побывали в плену. Мы коснулись темы терроризма и реакции на эти утверждения вот со стороны так называемого международного сообщества. Давайте теперь к нашей беседе еще одного специалиста, эксперта будем подключать, который уже на протяжении почти 10 лет занимается вопросами защиты прав человека в условиях конфликта. С нами на связи омбудсмен Донецкой Народной Республики. Ну, во всяком случае, я думаю, да, должна с нами быть на связи, потому что мы планировали есть, да? Дарья Морозова. Дарья Васильевна, здравствуйте.
Добрый день, Андрей.
Да, здравствуйте. И, знаете, вот мы с Родионом Валерьевичем, конечно, уже в программе не первый раз говорим и называем вот Украину государством-террористом. Государство-террорист — такое определение. Но, знаете, еще, наверное, где-то есть, может быть, у кого-то какие-то сомнения. Давайте разберем. Украина — государство-диверсант, государство-террорист или, как некоторые думают, может быть, борец за свободу?
Ну, ни в коем случае не борец за свободу и даже не диверсант. Это однозначно только государство-террорист, поскольку я напомню о событиях, которые произошли еще в 2014 году путем госпереворота антиконституционного. Незаконная власть захватила все полностью в разды правления и, вопреки своей собственной конституции, отправила регулярные войска убивать свой народ. Это уже первый признак терроризма. Ну, остальные — это уже последствия обстрелов, которые произошли за эти 10 лет и, к сожалению, продолжают происходить и в Донецке, и в вышеперечисленных вами городах. И те подходы террористические, которые уже действуют не только на территории там Донбасса, в Херсонской, Запорожской области, а уже, в принципе, по всей России. Поэтому это однозначно не только уже мнение нас, как людей из Донбасса, что Украина — это государство террориста, это уже подкреплено многочисленными фактами, действиями и, соответственно, соответствующей доказательной базой.
Вот смотрите, Дарья Васильевна, я бы хотел, знаете как, еще посмотреть именно непосредственно с вашей точки зрения, с точки зрения уполномоченного по правам человека. Вот в период боевых действий в ДНР, вот из этого опыта, который вы приобрели в этом качестве, какие доводы или выводы можно сделать вот как раз в копилку этого такого нелицеприятного определения, как государство-террорист?
Давайте вспомним начало специальной военной операции. Соответственно, у нас появились новые освобожденные города, которые давно этого ждали. Это как и Волноваха, и Мариуполь. И, соответственно, как только эти города освобождались, я как уполномоченный однозначно сразу туда выезжала, интервьюировала людей на нарушение прав человека. И везде, знаете, подход был один и тот же. Это вот то, что рассказывают люди, то, что уже было задокументировано. Когда уже было определено, что город будет как бы освобожден, перед этим вот эта нечисть, эти нелюди, я просто не могу их называть военными, просто оставили людей без эвакуации, соответственно, то есть в городах запертыми, и выставляли людей как живой щит, то есть просто прикрываясь этими людьми. Огневые позиции, допустим, вот в городе Мариуполь, были созданы еще 20-21 февраля, это даже до признания Донецкой Народной Республики. То есть, соответственно, эти так называемые воины, освободители, если их так можно в кавычках назвать, уже готовились к военным действиям и понимали, что им придется обороняться не в полях, как это предпосылано, да, определенным законодательством и искусством ведения войны, а просто оборудовали все эти огневые точки уже в самой черте города, не выпускав оттуда людей. Вот, я думаю, других признаков уже просто примеров приводить не нужно.
Да. А вообще, вот вы знаете, это, наверное, важный вопрос, потому что фиксируются, и вот мы с Родионом Валерьевичем эти темы обсуждали неоднократно, да, фиксируются эти преступления. И причем в этом смысле и в этом плане работают разные службы и разные органы. Там и Следственный комитет России, да, и вот опять-таки там посол по особым поручениям МИД России, вот Родион Валерьевич, фиксирует, да, и доносит все эти факты. Но есть ли, вот как вам кажется, Дарья Васильевна, есть ли практически смысл в признании, к примеру, отдельных структур киевского режима террористическими? Насколько это, по-вашему, может быть поддержано, ну, нашими международными партнерами?
Ну, про международных партнеров, конечно, это сейчас очень такая сложная, долгая тема. Вот, допустим, к примеру, за 9 лет войны мной было направлено в международные организации более 1000 писем. Uh-huh. Да, на какие-то мы получали реакцию, на какие-то, ну, в основном, естественно, как бы она отсутствовала. Соответственно, если бы эти факты, хотя эти факты были все отражены в официальных отчетах, это как и пытки, и обстрелы, и нарушение экономического законодательства, то есть невыплата пенсий, справки там временных переселенцев и так далее. Но кроме того, что это было отражено в отчетах официальными структурами, официальными международными организациями, заметьте, санкций по отношению к Украине никаких применено не было, что и породило вот те действия, которые вот те, которые происходят на сегодняшний день. Соответственно, признавать определенные структуры киевского режима террористическими определенно нужно. Допустим, тоже ту же служба безопасности Украины, которая на протяжении уже 10 лет просто поддерживает незаконный сайт «Миротворец», я думаю, вы знаете его. Uh-huh, uh-huh. Соответственно, сколько было предписаний о том, что это незаконно? Были решения суда о том, что это незаконно, это нужно убрать. Но, тем не менее, нарушение всех персональных данных, про личных прав и свобод гражданина, граждан Украины, все равно этот сайт функционирует до сих пор. Далее, те преступные приказы, которые сейчас исполняются, то есть по их указаниям, те же пытки пленных, потому что вот за 9 лет, ну, за 7 лет тех обменов, в которых мы участвовали, именно служба безопасности отвечала за эти обмены и, соответственно, несла ответственность за те, ну, просто тысячные пытки, которые проходили над нашими не только мужчинами, но, к сожалению, женщинами.
Мы говорим, конечно же, и в целом о Донбассе, но и о конкретных республиках. Ну вот в частности, поскольку вы как раз омбудсмен Донецкой Народной Республики, как часто жители ДНР сталкиваются вот с этими фактами терроризма со стороны Киева?
Ежедневно. Ежедневно. У нас ежедневно происходит, продолжаются обстрелы, соответственно, это не только линии разграничения, это жилых кварталов, это полностью гражданская инфраструктура, это, соответственно, ЦПСО работает просто безусловно, то есть идут постоянные вбросы, как и якобы что-то где-то заминировано, кто-то где-то какие-то провокации готовят, то есть людей держат в постоянном страхе. Ну, хотя наш народ уже очень сильно населен, он уже к этому привык, но тем не менее. То есть вот то, что творится сейчас просто за окнами нашего вот здания, нашего кабинета, это и есть ежеминутное, ежечасное нарушение прав человека, личных свобод гражданина.
В завершении хочу такой практический вопрос вам задать, потому что нас, конечно, слушают, может, не только в FM-диапазоне, но и с помощью интернет-вещания, и наверняка тоже и жителей Донецка, и вообще Донецкой Народной Республики. Как к вам могут обратиться за помощью, как уполномоченному по правам человека, вот если возникают какие-то вопросы? Насколько эта процедура сложная, или как это с помощью там телефонного обращения через сайт, как это можно сделать?
Соответственно, есть сайт уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике, официальный сайт, где можно обратиться путем электронного обращения. Также работает, функционирует 6 круглосуточных горячих линий и, соответственно, личный прием. То есть мы функционируем ежедневно. На сайте все данные есть, где мы находимся, как мы находимся. С 9 до 5, пожалуйста, ежедневно.
Спасибо большое. Напоминаю, Дарья Морозова, омбудсмен Донецкой Народной Республики, была с нами на связи. Напоминаю, что это программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. Называется эта программа «Спецпредставитель». И мы продолжаем общение с послом по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Родион Валерьевич, ну, действительно, хорошо, когда у нас есть возможность в этой программе что называется, людей непосредственно каждый день принимающих участие в помощи другим людям, в спасении жизней, в том, что они видят своими глазами, в том, что происходит на линии боевого соприкосновения, пообщаться сейчас и рассказать вот это все широкой аудитории. Но, знаете, я бы здесь еще дальше и акцент сделал на том, что вот в первой части я говорил о такой политической возне, и вы вот акцент сделали на том, что Зеленского и его клику интересуют только они и их собственные деньги, их собственные жизни, а жизни других людей, даже вот ближайших соратников, их вообще не волнуют, абсолютно не волнуют. Но, тем не менее, да, есть определенная такая двоякость еще и Запада. Ну, мы знаем, что там двойные стандарты, это все понятно. 10 лет кто-то для них, да, для Запада, был где-то там законным борцом за свободу и независимость. Они сами нарекали, да, вот это будет законный борец за свободу и независимость. Кого-то они называли сепаратистами, незаконными сепаратистами. И в вопросе о том, кто есть террорист, а кто борец за ценности демократии для Запада, вот он сейчас актуален, учитывая и еще и политическую возню там у них.
Абсолютно точно. Он актуален, во-первых, в первую очередь для нас. Он актуален как раз как маркер того, как вот строят мир, международное сосуществование вот по такой формуле, как мир основанный на правилах. И вот эти правила, то есть главное не запутаться. Да? То есть если в ближневосточном конфликте это одна сторона ставится, а вот разрешено делать все, что угодно, то когда с точностью до наоборот происходит, к примеру, на Украине, то здесь надо тоже не ошибиться. То есть вот точно определить на Майдане это кто? Да, сепаратисты — это люди, которые устроили, поддержали государственный переворот, или это же борцы за свободу? Да, поэтому должна приезжать Виктория Нуланд, должны приезжать всевозможные конгрессмены американские, объяснять всему миру о том, что говорить, смотрите же, не перепутайте, это не те люди, которые на Донбассе хотят получить право не поддаваться давлению со стороны киевского режима, который по навязыванию там, языка, который для них не свойственен, да, навязывание культуры, которая к ним никакого отношения, разрыва связи с Россией, с которой они считают себя одним целым. Да, то есть вот это, смотрите, нет, это вот за когда они хотят жить вместе со своими братьями, это сепаратисты. Вот главное не перепутайте. Поэтому вот этот мир по правилам. Мир по правилам, когда гегемон решает, кто есть право, кто виноват. И знаете, когда вот вроде бы был в свое время создан в 60-х, 70-х годах, были сформированы механизмы урегулирования, такие как ОБСЕ, такие как площадки Совета Безопасности ООН, то есть они не созданы были в это время, но они набрали к этому времени обороты. Но ОБСЕ появилась только в 70-х годах, вот, и там уже вот работала система бинарного мира. То есть когда был центр управления полетами под названием Соединенные Штаты Америки и центр под названием Советский Союз. И они балансировали друг друга. Они могли противодействовать давлению одного и другого. Но в 91-м году произошел развал. То есть и вот тут уже, значит, там сколько-то лет американцы раздумывали, разглядывали, и только в 94-м году они решились на первые операции. То есть когда начались военные действия, когда возможности НАТО уже были задействованы в виде там, сборища вооруженных сил и, опять же, там, те же операции по принуждению к миру, когда они направляли, уже появились на Ближнем Востоке. Но вот знаете, вот сейчас важно понимать, что если международное право, то оно одинаково для всех. То все подпадают под одни и те же определения, что есть правильно, что нет. И когда СММ ОБСЕ приезжает на территорию Донбасса и ведет там на протяжении 8 лет, ведет мониторинг, и у нее в отчетах везде написано, есть военные подразделения Украины и есть незаконные вооруженные формирования Донбасса. Да, то есть это все вот просто на уровне терминологии. Когда происходит, и когда после того, когда ОБСЕ просто СММ изгоняют просто из Донбасса, и тут выясняется о том, что они были просто на прямой связи с военными подразделениями Украины, что они снабжали ее данными, которые видели через свои же наблюдательные приборы, на свои беспилотники, которые пользовались определенным иммунитетом, то вот это называется использование механизмов в своих интересах. То есть когда уже международная организация становится не над процессом, и главной задачей их становится не урегулирование конфликта, а содействие одной или другой стороне, чтобы она достигла какого-то своего результата. Но вот в данном случае, знаете, все-таки в феврале 2022 года ставился вопрос о так называемый вопрос «решить вопрос Донбасса». И Украина к этому была готова. 150-тысячная группировка украинских вооруженных сил была готова снести и Донецк, и Луганск, разобраться со всеми так называемыми сепаратистами, а вот погрузить этот регион, буквально залить кровью. И, знаете, на вот том фоне, что могло произойти в феврале 2022 года, вот события, которых мы сейчас, нас буквально потрясают, Лисичанск, Белгород, это было бы просто детский лепет по сравнению с тем, к чему готовилась Украина и как они готовились к уничтожению любого сопротивления на территории Донбасса. Они просто готовы были его разнести в пух и прах. Так что вот здесь, знаете, там тешить себя какими-то иллюзиями, что может быть как-то по-другому, это вряд ли. И когда мы с вами поднимаем тему государственного терроризма, то есть здесь вопрос не просто на там, это террористы, которые существуют на территории какого-то государства, нет. Украина, ее феномен заключается в том, что это спонсируемый, поддерживаемый и легализуемый терроризм именно с высшего уровня государства Украины. И вот такого рода решения, они должны быть приняты. И по отношению к отдельным структурам государственным, то есть будь то СБУ, ГУР, там еще какие-то подразделения специальных операций, которые занимались тем, что подрывали школы, взрывали Крымский мост, убивали людей, направляют сейчас беспилотники для того, чтобы уничтожать мирных жителей, ориентировали удары по больницам. А вот по тем же пекарням, о которых мы говорим, по рынкам, которые мы здесь сейчас вспоминаем. И это все, что у нас буквально перед глазами стоит на протяжении последнего месяца. Это всего лишь последний месяц. А за это время, то есть суммарно количество преступлений, которые Украина совершила, знаете, нам надо еще внимательно сесть и посчитать. Потому что, знаете, то есть я очень не хочу, чтобы даже малейшее преступление по отношению к обычному жителю, который пострадал от обстрела своего дома, когда там либо получил он ранение, либо лишился имущества, это все должно быть учтено. И это в какой-то момент обязательно будет предъявлено и Украине, и тем спонсорам, которые содействуют ее вот такого рода существованию. Потому что сейчас мы видим картинку, как в свое время Гитлер избавлял от химеры совести своих боевиков. Так сейчас американские там, или англосаксонские спонсоры говорят, значит, мы тебя, Украину, как нашего сукиного сына, избавляем от необходимости соблюдать международное гуманитарное право. Это не для вас. Вы можете делать все, что угодно. Мы вас прикроем от международной общественности. Ваша задача – делать так, чтобы ну, как можно больше гадостей создать для России и дальше разыграть тот или иной сценарий, который, знаете, ну, в огромном обилии буквально сейчас как распространяется со стороны американских масс-медиа. Они прогнозируют, там, что будет в этом случае, что будет в этом случае. Но я не хотел бы в них вдаваться, потому что я знаю, что будет во всех случаях. Во всех случаях будет решение той проблемы, ради которой началась специальная военная операция. А именно мы избавимся от той угрозы, которая была создана Западом, которая профинансирована, легализована, которая реализуется сейчас в виде абсолютно токсичного государственного образования, которое стремится наносить удары по, скажем так, нарушать безопасность государства и его граждан под названием Российская Федерация. И это допускать невозможно, и ради этого ведется и специальная операция, военная операция, и применяются все доступные методы, в том числе дипломатические и политические.
У нас не так много времени остается, но я вот хочу еще на одной теме заострить ваше внимание и внимание наших слушателей. Она международная, небезызвестная. Издание New York Times пишет о том, что ФРГ обсуждает существование НАТО без США в случае переизбрания Трампа. Ну, переизбрание, не переизбрание мы еще не знаем. Вроде бы как до ноября месяца, ну вот, кстати, 5 ноября, да, будут выборы, еще там месяцы остаются. Сегодня 5 февраля, поэтому сложно еще прогнозировать, как там что в Америке произойдет. Но, в принципе, выдают это как сенсацию, что ЕС планирует своими силами, то есть без Штатов, оборонять Украину. Ну и, соответственно, как можно себе представить, и можно ли вообще себе представить Североатлантический альянс без Штатов, или Штаты зубами вгрызаются в этот альянс, и не будут они ничего отдавать, потому что для них это возможность в том числе зарабатывать деньги.
Знаете, здесь это, в принципе, вот этот месседж, который был озвучен, он больше похож на, знаете, такое вот озвучивание голубой мечты американцев. То есть американцы, начиная поддержку Украины, когда начались военные действия на территории Украины, они всячески рассказывали о чем? О том, что через какое-то время нам финансирование этого конфликта необходимо переложить на плечи Евросоюза. И вот когда сейчас представители Евросоюза сообщают о том, что нам надо подумать бы о том, чтобы взять на свое финансирование продолжение украинского конфликта, ну, знаете, здесь овации, аплодисменты. То есть американцы, которые простраивают вот такую технологию, они буквально добиваются своего результата через своих же марионеток, через тех людей, которые вот инкорпорированы и либо доведены ими до вершин, казалось бы, отдельных государств, в которых должны быть свои собственные национальные интересы, но тут они их интересы буквально бросают в топку своих геополитических устремлений. И даже, знаете, когда Украина реализует сценарии, которые интересны американцам, и американцы даже отказываются за них платить, здесь это, по-моему, ну, такой, значит, виртуозность геополитическая, которую проявляют американцы. Я на самом деле не верю, что это, по крайней мере, в ближайшем будущем произойдет, потому что вот как мы видим прямо сейчас, то как только начались серьезные проблемы между демократами и республиканцами, как только в Соединенных Штатах завис, появился этот кассовый разрыв, когда американцы начали пробуксовывать с выделением новых средств для поддержания украинского киевского режима, то тут же начались проблемы и в Европе. Тут же целый ряд стран начали задумываться, подождите, а почему мы? Почему ну, это ситуация, которая разворачивается на территории Украины, она абсолютно выгодна американцам? На сегодняшний день Европа очень сильно страдает от той стратегии, которую проводят американцы именно на европейском рынке, избавляя его, к примеру, от энергетической так называемой зависимости от России. То есть, по сути дела, та же германская экономика, она сегодня трещит по швам, потому что лишилась российских энергоносителей. А втрое дороже энергоноситель, который поставляется американцами, они мало того, что вытягивают из них огромные деньги, так они еще используют исключительно их как политический рычаг для того, чтобы давить уже там и на американцев, и на французов, и на целый ряд других государств, которые становятся в зависимости от поставок американцами того же сжиженного газа. И вот феноменально, когда выступает тот же Шольц, а вот мне он совершенно не кажется лидером, именно который отстаивает интересы Германии или, населения Германии. То есть он говорит, главное, что мы избавились от российской энергетической иглы. Ну и подумай, что 300 миллиардов евро это обошлось. Ну и подумай, что значит, там значительная часть немецкой промышленности развалилась. Ну и подумай, что часть предпринимателей вместе со своими производствами отправились либо в Китай, либо в Соединенные Штаты. То есть в задачке тогда спрашивается, да, а какой тогда суть вот этого национального интереса Германии, если Шольц считает это нормальным? Поэтому вот когда мы сталкиваемся вот с такого рода парадоксами, здесь, ну, знаете, нужно смотреть вот как раз через вот эти очки, на которые попытались американцы надеть на все тех же европейцев. И сейчас, когда Европа говорит, что мы хотим создать свою армию, здесь надо не путать. Да, то есть американцы никогда не позволят Европе создать свою армию. Американцы предпочитают наличие американского контингента на территории европейских государств. Начиная от Германии, когда, помните, 89-й год, когда вот шла история, связанная, здесь есть оккупационные силы России, Советского Союза, но почему-то забывали об американских вооруженных силах, то американские вооруженные силы до сих пор там и находятся. И вот эта чудесная группировка «Рамштайн», на базе которой проводится, так она американская, ну, хорошо, называется натовская, но в НАТО контрольный пакет принадлежит американцам. Так что здесь собственные возможности Европе нарастить не позволят. А платить за американские интересы – это пожалуйста, это хоть 100 порций. Поэтому вот этот самый вариант, когда Европа начинает раздумывать, а как же ей платить за продолжение украинского конфликта, здесь, конечно, это голубая мечта американцев, но я боюсь, что она имеет ограниченные возможности. И европейцы, те же тоже, многие из них прекрасно понимают, что никакой угрозы со стороны России в адрес Европы и европейских государств не следует. Россия защищает свои интересы и защищает свою территорию и своих граждан от той токсичной опасности, которая происходит из Украины, на базе которой сформированы и военные подразделения, и прочие возможности, которые диктуются американцами.
Спасибо вам большое, Родион Валерьевич, за беседу, за программу, за то, что мы поговорили сегодня и на такие темы, и разложили все по фактам. Напоминаю, что это программа «Спецпредставитель», программа о преступлениях киевского режима, основанная на фактах. С нами на связи сегодня в формате видео режима был посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Меня зовут Андрей Матюхин. Оставайтесь с нами.